Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашей темы из Исаии, глава 8, стихи 5 по 20 и из 4 книги Царств, глава 18, стих 36. Я в первой части ошибся, сказал «второе царство». Это потому, что в русской Библии 4 книги Царств, а у нас 1, 2 Самуила и 1 и 2 Царств только. Значит, наш текст из 4 Царств, глава 18, стих 36. Для связи повторяю последнее предложение из предыдущей проповеди. Израиль имел и имеет обетование, которое Бог с клятвой дал патриархам. Но тем не менее в обетованной земле Ханаана он жил в непослушании и служил Астарте и Валу. Это настоящая трагедия. Этим характерно состояние Церкви Иисуса и сегодня. Многие служат Валу и Астарте, не зная этого. Поэтому Господь допускал тогда горькие времена по отношению к своему народу и допускает их сегодня на всем земном шаре по отношению к своей Церкви. В стихе 32 враг предлагает теперь другое обетование, другую землю. Рабсак, заместитель царя Ассирии, говорит: «Пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда». Не ужасно ли это, если враг делает такое предложение? Ведь Бог вывел свой народ из египетского рабства. Там было богатство, там были полные горшки мяса, все в изобилии. Из-за непослушания и неверия Бог вел свой народ 40 лет испытаний по пустыне. И, наконец, они в Ханаане. Бог многократно предостерегал свой народ от преклонения Астарте и Валу. Но когда Израиль оказался в Ханаане, то он принял этих богов, служил им, преклонялся перед ними, и все это идолопоклонство израильский народ совершал еще ужаснее, чем народы, которые Господь изгнал из страны перед лицем Израиля. Далее в этом же стихе враг говорит: «И будете жить, и не умрете». Такое предложение делает сатана. Уже одно то кажется странным, когда враг приходит и заботливым образом предлагает свои услуги в отношении наших проблем. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что здесь что-то неладно. Рабсак хотел только, чтобы ему открыли ворота Иерусалима, и тогда он ворвался бы в город. Одновременно странно и то, когда сатана проявляет заботу о нашем благополучии. В итоге из всего этого никогда не может выйти что-то положительное. Это мы все знаем. Но тем не менее, весь мир позволяет сатане руководить собой и вести себя. Весь мир позволяет сатане вскармливать себя. Каждое воплощение детей Божьих этим миром является проникновением в область врага. Неужели наш Бог, который сотворил небеса и землю, слаб, чтобы нас прокормить и содержать? Известно ли, что у Бога, который сам является хлебом жизни, бывает недостаток в хлебе? Не говорит ли слово именно в этом месте? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Там же в Матфея, глава 6, стихи 25 и 26 сказано: «Чтобы мы все наши заботы на Него возложили, так как Он озабочен о нас». Почему? Да потому что мы гораздо лучше их. В стихе 31 нашего текста враг обещает далее: пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей. Именно это является обетованием Господа своему народу, как благословение в тысячелетнем царстве. Об этом читаем в Миха, глава 4, стих 4, и Захария, глава 3, стих 10. Это райское время тысячелетнего царства, а враг снова обещает такое райское время, что является еще большей ложью, чем вся предыдущая ложь врага. Виноградник символизирует священство Израиля, а смоковница – царство Израиля. Это значит, что враг хотел Израилю дать свободу, чтобы каждый мог совершать для себя священническое служение и самому быть царем. И это есть анархия, но именно это является грехом сатаны, который привел его к падению. Вся эта идея выражена в одной мирской песне «Мы, господа, в этом мире и цари на море». Во всей этой истории мы видим, как внешний враг пытается лишить Божий народ обетований в отношении ханаанской земли, священства, царства, а на основании стиха 32 отделить от самого царя. Поэтому враг пытается завладеть водопроводом и говорит: «Не слушайте же Езекии». Именно это является причиной того, что Езекии повелевает своим посланникам: «Не отвечайте ему». Высказывание Рабзака является не тем иным, как если безбожники нам говорят: «Кто этот ваш Иисус? И что за книга ваша Библия? Не верьте же устаревшей, несовременной и противоречивой христианской точки зрения», то есть понимания, в отношении прошлого. Поэтому, кто поверит врагу человеческих душ, Бытие 14.21, тот приземлится в проклятие адского пламени. А кто верит в Сына Божьего и Его Слово, тот получит жизнь вечную. В Иоанна, глава 5, стих 24, Писание подтверждает, что Он на суд не приходит, кроме как посланникам, перечисленным в стихе 18, Бог не разрешил никому из израильтян в этой ситуации разговаривать с врагом. Этим посланникам царь Езекия разрешил выслушать представителей царя Ассирии. Если бы народу разрешили вступить в переговоры, то он наверняка послушал бы голоса врага и принял бы неправильное решение. Ибо в Эдемском саду такая трагедия уже однажды отыгралась. Сначала наши прародители послушали голоса змея, а затем они приняли неправильное решение и протянули руку к запретному плоду. Но так как посланники Езекии послушались, то они молчали и не отвечали врагу ни словом. Это значит, что они не слушали голоса чужого. Голоса чужого не слушали заместителя царя Ассирии. Но так как они не слушали голоса чужого, голоса врага, то в главе 19.35 читаем: «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч». За одну ночь ангел Господень поразил 185 тысяч ассирийских воинов. Теперь мы знаем, на что ангел способен. Библия не сообщает нам, что этот ангел при этом хотя бы вспотел. Он поразил бы и втрое больше. Однако обратимся к Новому Завету и прочитаем в Иоанна, глава 10, стих 5. «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Просто поразительно, как ясно обращается Господь в своем пастырском диалоге к овцам своего стана. Эти овцы, помеченные именем Божий народ, молчали не только на основании царского повеления в Ветхом Завете, но главным образом они будут бежать, когда не знают голоса чужого. Этот диалог произнес наш Господь почти 2000 лет тому назад. Но если мы окинем взглядом Церковь Иисуса сегодня, может охватить страх при виде всего того, что с ней творится. Вавилонский хаос даже в одном пункте в музыке настолько велик, что путем бегства от чужого голоса уже не спрячешься. Дело обстоит даже наоборот. Эту музыку ищут и охотно принимают сердцем. Если это обстоятельство выразить математически, то можно сказать, что при минимальном числе с наибольшей степенью это катастрофа в девятой степени. Вместо того, чтобы сегодняшние верующие, по примеру Израиля, молчали, они говорят и даже превосходят себя в говорении языками. Так живут сейчас многие дети Божии. Господь говорит, за чужим же не идут. Но что же является причиной, что они следуют сегодня за всяким голосом, независимо откуда он исходит, из какой глубины или преисподней? Причин может, конечно, много быть, но заметим себе одно. Современные верующие не знают больше голоса доброго пастыря. Поэтому голос доброго пастыря они не могут больше отличить от голоса чужого. Нам всем недостает глубокой связи с Господом. Наш царь несравненно больше Езекии. Плюс к этому мы оснащены Святым Духом, чего израильтяне не имели. Согласно Колоссянам 1:25, мы имеем в руках законченное Слово Божие, от которого израильтяне имели только книги закона. Почему при таком оснащении Церковь переживает такое отпадение, такой кризис? Мы можем сказать: Лаодикия, ты стоишь перед врагом и говоришь, хотя ты должна молчать. Твое сознание и твои рассказы о твоем богатстве являются в Божьих глазах бедностью и нищетой. Господь советует тебе не у царя Ассирии очищенное в огне золото купить, а у него. Ты говоришь, что богато дарами, но не от Господа, а от чужого твои дары, которому ты и служишь. Сравни Бытие 14:23. Кто слушает чужой голос, тот должен ему и служить, независимо от того, понимает он этот голос или нет. Понимали или не понимали этого Адам и Ева, когда пали в грехах, но они служили врагу. Кто не слушает голоса доброго пастыря, тот служит сатане. Царь Езекия в свое время все это понял, так как до момента разрыва связи с Ассирией Израиль служил врагу. По причине непослушание, как мы видим в 4 царств, глава 18, стих 12, враг уводит жителей Израиля, то есть северного государства, в плен за то, что они не слушали гласа Господа, Бога своего, и приступили заветы Его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли. Поэтому северное государство, где проживало 10 колен израильского народа, попало в Ассирию в плен. Но Езекия оказал царю Ассирии сопротивление и не слушал его. Современные же дети Божии слишком охотно слушают голоса чужого и служат ему. 2 Коринфян, глава 11, стихи 3 и 4. Если бы мы сумели с нашими мыслями заглянуть в сердце Иисуса, то увидели бы, какую горечь вызывает в Господе хождение церкви. Отпадение церкви Бог видел с самого начала. Хотя от этого любовь Господа к нам не страдает, но как велика боль Иисуса от нашей неверности, мы измерить не можем. Не напрасно Святой Дух указал нам через апостола язычников Павла в Римлянах, глава 11, стихах 16 по 21, на эти события. Особое внимание заостряю на стихе 21. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Здесь, конечно, речь идет не о том, что отдельные дети Божьи могут погибнуть. Здесь речь идет об охлаждении церкви в целом перед пришествием Господа, так как верующие слушают голоса чужого и, соответственно, действуют. То из-за своей праведности Бог не пощадит свою церковь и допускает глобальное отпадение по всему миру. Я это говорю для того, чтобы мы знали, почему не должны ли мы быть рассудительными в последние дни, чтобы доставлять нашему Господу радость, радость в нашем послушании и подчинении Его Слову. Не должны ли мы исследовать Его Слово? Именно в Его Слове мы можем еще кое-что найти и принести Ему радость. Это то, что мы еще можем делать. Желаю каждому максимально использовать эту возможность, открывать свою Библию и там искать то, что мы можем приносить к ногам нашего Господа, радуя Его сердце и слушая голос доброго пастыря. Нет необходимости изучать сначала все чужие голоса по принципу необходимости совать руку в огонь, чтобы узнать, как он ждет. Достаточно знать один голос нашего Господа, ибо единственно это является любовью к нашему Господу, если мы слушаем голос нашего Господа и Его Словом, а не голос чужого и голос врага. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иоанна, глава 14:21. Да ниспошлет наш Господь благодать, чтобы то, что мы в этой проповеди слышали или слышим сейчас, каждый взял с собой в повседневную жизнь, а именно то, что Святой Дух прообразно нарисовал нам в повелении Езекии, не связываться с чужими. А в Иоанна 10 Иисус повторяет: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». А теперь, дорогие слушатели, продолжим рассмотрение стихов с 5 по 20 из главы 8 Исаии. Продолжим теперь наши рассуждения о бурных водах Евфрата. Бурные потоки воды в Исаии, глава 8, стих 7, символизируют власти и державы, а река Евфрат символизирует царя Ассирии и его войска. Тихие воды Силуама символизируют в данном случае соответственно царство Иудеи. А за этим царством стоял живой Бог, который учредил царский дом Давида и дал ему большие обетования. И теперь Бог бросает народу Иудеи упрек, что он пренебрег этим духовным богатством, этими тихими водами. Воды Силоамы текли тихо и спокойно. Другое дело Евфрат, который несет огромные массы воды. Это впечатляющая картина. Напротив, воды Силоама не производят никакого впечатления. Эта картина является указанием на то, что свое доверие народ возлагал не на Бога и его обетование, а искал себе помощь в другом месте. Царь Израиля искал свою помощь у царя Сирии, а царь Иудеи был тоже не ленив, и согласно сообщениям из книг «Царств» и «Паралипоменон», он прикинул, что же мне теперь делать, ибо мой злой сосед на севере заключил союз с Сирией. Я поступлю разумно и заключу союз с Ассирией, так как она сильнее, чем оба моих противника, и тогда я выйду из трудного положения. Что же является результатом всех этих попыток связаться с людьми, возложить на них свое доверие и найти в этом спасение? Господь говорит, что наведет на них бурные и большие воды реки Евфрата, то есть ассирийцев, тех, на которых Иудея возлагает доверие, начало, так сказать, совершенно хорошее. В стихе 7 читаем о мощных водах Евфрата, об Ассирии следующее. «И поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих». Следовательно, они придут сначала в Сирию и Израиль и поразят их. Впрочем, точно так и случилось. Но затем пришествие ассирийцев, которых пригласила Иудея, приносит Иудее не радость, о чем нам сообщает стих 8. «И пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи». Как же так? Ведь ассирийцы являлись их союзниками. Бог знал, как будут развиваться события дальше. Бог знал, что выстрел обернется назад, и ассирийцы, которые в конечном счете должны были оказать помощь, станут обременением и угрозой. Народ должен был убедиться, что доверие и спасение через людей было напрасным, и он в этом разочаруется. Нельзя, конечно, отрицать, что Бог не использует людей, чтобы нам помочь. Мы нуждаемся в помощи людей, и Бог идет нам в этом навстречу. Но мы не можем возлагать наше полное доверие на людей, а единственно на живого Бога. Во второй части стиха 8 мы читаем что-то такое, что приводит нас в восхищение. Как следует осознаем, о чем здесь идет речь. «И распростертие крыльев ее, то есть ассирийских войск, будет во всю ширину земли твоей, Эммануил». Кто старательно читает и изучает Библию, тот знает, что означает «Эммануил». Во время рождественских праздников часто проповедуют в собраниях на тему этого имени, о котором в Исаии 7, стих 14, читаем. «Итак, сам Господь даст нам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». На этом сегодня мое время закончилось, продолжим в следующий раз.